воитель непобедимый. 21 ноября церковь отмечает собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Слово «архистратиг» означает военачальник или главный воевода. Сегодня мы хотим вспомнить об этом предводителе небесного воинства, заступнике рода человеческого, победителе главы сил зла. Михаил считается величайшим ангелом в трех главных религиях мира – иудаизме, христианстве и исламе. Его имя встречается уже в религии халдеев, существовавшей за несколько веков до нашей эры. Его традиционно считают победителем сатаны. В Откровении Иоанна Богослова сказано, что именно Михаил спустился с небес с ключом от бездны и большой цепью в руке своей и связал сатанинского дракона на 1000 лет. Там же говорится: «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и низвержен был великий дракон, древний змей». Расскажем о некоторых из бесчисленных чудес, совершенных архангелом Михаилом. Согласно библейской легенде, он вывел Лота из Содома перед уничтожением Господом этого города за грехи его жителей. Также в Писании повествуется о том, как архистратиг Михаил вывел из темницы апостола Петра, заключенного в нее преследователем христиан Иродом Агриппой. Этот эпизод изображен на гравюре Доре. Вы сейчас его видите. Ежегодно 19 сентября отмечается чудо архистратига Михаила, совершенное во фригийском городе Хони, Колоссах, близ города Иераполя. Фригия – древняя страна в северо-западной части Малой Азии. Во времена языческого многобожия в Иераполе люди поклонялись громадной и страшной эхидне, живой ядовитой змее. Они построили в честь этой змеи храм, где и содержали ее, и принося ей различные жертвы. В то время двое из апостолов, святой Иоанн Богослов и святой Филипп, один в Эфесе, а другой в Иераполе, проповедовали христианство. После Эфеса Иоанн Богослов отправился в Иераполь на помощь к святому Филиппу. Там же находился и святой апостол Варфоломей. Вместе с ними святой Иоанн Богослов послужил делу спасения людей. Сначала они вооружились против ехидны, которой безумные люди приносили жертвы, почитая эту тварь за Бога. Своими молитвами они убили ехидну. А поклоняющихся ей обратили к единому истинному Богу, сотворившему небо и землю. Избрав место, называемое Хератопа, они стали пророчествовать, что здесь воссияет благодать Божия, что это место будет посещать воевода небесных сил, святой архистратиг Михаил, и что здесь будут совершаться чудеса. Все это вскоре избылось. Когда апостолы впоследствии разошлись, по их пророчеству на том месте появилась чудотворная вода. К этому источнику стали приходить не только верующие, но и неверующие, ибо совершавшиеся там чудеса, как громогласная труба, призывали сюда всех. И все, пившие и умывавшиеся из этого источника, исцелялись от своих недугов, и многие, получив здоровье, крестились во имя Святой Троицы. В это время в Лаодикии жил один эллин, грек, у которого единственная дочь была нема от рождения. Отец ее очень скорбел и прилагал много старания к исцелению ее немоты, но, ничего не достигнув в этом, впал в глубокое уныние. Однажды во сне он увидел ангела Божия, сияющего как солнце, и сказавшего ему следующие слова: «Если хочешь, чтобы заговорила дочь твоя, то приведи ее к моему источнику, находящемуся в Херотопе, близ Иерополя. Напой ее водой из источника, и тогда увидишь славу Божию». Проснувшись, он тотчас же взял дочь и поспешил к чудотворной воде. Там он нашел множество людей, черпающих воду, крещающихся в ней и получающих исцеление от своих болезней. Он спросил их: «Кого призываете вы, омываясь этой водой?» Ему отвечали: «Мы призываем имя Отца и Сына и Святого Духа, призываем в помощь и святого архистратига Михаила». Тогда человек тот, возведя очи свои к небу и воздев руки, сказал: «Отец и Сын и Святой Дух, Бог христианский, помилуй нас! Святой Михаил, слуга Божий, помоги и исцели дочь мою». При этом он зачерпнул воды из источника и влил ее с верой в уста дочери. Тотчас же она ясно проговорила: «Боже христианский, помилуй меня! Святой Михаил, помоги мне!» Все свидетели этого чуда удивлялись силе Божией и, прославляя Святую Троицу, величали помощь святого архистратига Михаила. Эллин же тот, видя, что дочь его исцелилась, чрезвычайно обрадовался и немедленно крестился вместе со своей дочерью и всеми домашними своими, пришедшими с ним. В знак своей благодарности он построил над чудотворным источником прекрасную церковь во имя святого архистратига Михаила, воеводы небесных сил. В 90-й год построения этой церкви пришел туда из Иераполя 10-летний отрок по имени Архип. Родители его были ревностными христианами и воспитали сына в благочестии. Архип стал жить при церкви святого архистратига Михаила, исполняя при ней паномарскую службу. Отрок начал руководствоваться в своей жизни таким правилом. С того времени, как он поселился при церкви, служа Богу, он ничего не вкушал из мирских кушаний и питья. Ни мяса, ни вина, даже хлеба он не ел, но питался одной пустынной зеленью, которую сам собирал и варил. Пищу принимал он один раз в неделю, и то без соли. Питьем же для него служило лишь незначительное количество воды. Благодаря такому воздержанию Архип умертвил свою плоть и в таких добродетелях неизменно пребывал с юности до самой старости, душой приобщаясь к Богу и уподобляясь житию бесплотных. Одежда Архипа была очень бедна. Он имел только две одежды из грубого волоса, из которых одну носил на теле, а другую покрывал свою постель, усланную острыми камнями. Он покрывал ее одеждой для того, чтобы входившие в его жилище не видели, что он спит на острых камнях. Изголовьем же для него служил небольшой мешок, наполненный тернием. Каждый год Архип переменял свою одежду. Той, которую носил на теле, он покрывал свою постель. а которая была на постели, он надевал на себя. По прошествии года он опять переменял эти одежды. Так, не имея покоя ни днем, ни ночью, он умерщвлял свое тело и соблюдал свою душу от сетей вражних. Проходя столь тесный и прискорбный путь жизни, блаженный Архип, взывая к Богу, молился: «Не попусти мне, Господи, порадоваться на земле суетной радостью, да не увидят глаза мои никаких благ мира сего. И пусть не будет для меня никакой отрады всей временной жизни. Исполни, Господи, очи мои слез духовных, дай сокрушение в сердце моем и благоустрой пути мои, дабы мне до конца дней моих умерщвлять плоть мою и поработить ее духу. Какую пользу принесет мне сия бренная плоть моя, созданная из земли? Она, как цветок, утром расцветает, вечером же засыхает. Но дай мне, Господи, усердно трудиться над всем, над тем, что полезно для души и для жизни вечной». Так молясь и так получаясь, блаженный Архип стал уподобляться ангелу Божию, проводявшему небесное житие на земле. И не о своем только спасении заботился святой, но и о спасении других, ибо многих неверных обратил он ко Христу и крестил их. Нечестивые эллины, видя все это, завидовали блаженному Архипу и, не терпя преславных чудес, являемых от святого источника, возненавидели жившего там праведного мужа. Часто они нападали на святого Архипа, терзали его за волосы и за бороду, и, повалив на землю, топтали ногами, и после различных истязаний выгоняли его оттуда. Но, будучи твердым духом, подобно алмазу, блаженный Архип все это мужественно претерпевал от идолопоклонников и не отступал от святого храма, служа Богу в святости и незлобе своего сердца и заботясь о спасении душ человеческих. Однажды нечестивые захотели убить блаженного Архипа, но Господь, пекущийся о судьбе праведных и не дающий их в руки грешников, сохранил своего раба от убийц. Внезапно у них омертвели руки, так что они не могли ими и дотронуться до преподобного. От воды же явилось необыкновенное чудо. Как только нечестивые приблизились к источнику, тотчас вышел из воды огненный пламень и, устремившись на беззаконных, отогнал их далеко от источника. В другой раз беззаконники задумали пустить реку, протекавшую по левую сторону храма, на святое место, чтобы святой источник, смешавшись с речной водой, потерял свою чудотворную силу. Но когда они начали приводить в исполнение злой умысел свой, река, по велению Божию, дала своим струям иное течение и потекла по правую сторону храма. И опять нечестивые со стыдом возвратились домой. Были там еще две реки, притекавшие на некотором расстоянии от святого места. Обе эти реки, встретившись у подножия большой горы, соединялись вместе. Вселукавый дьявол внушил нечестивым людям злой умысел. Он научил их пустить воды обеих рек на чудотворное место, вследствие чего должен был разрушиться храм святого архистратига Михаила, а вода должна была залить святой источник и потопить святого Архипа. Местность была очень удобна для свершения этого замысла, ибо реки стекались с вершины горы, и храм находился у ее подножия. В великом множестве нечестивые направились ко храму и прокопали в глубокий и широкий ров, от огромного камня, находившегося около церковного алтаря храма Ристратига, вплоть до той горы, под которой реки соединялись вместе. Они также намеревались запрудить реки, чтобы накопилось как можно больше воды. Видя все это, преподобный Архип молился и призывал на помощь скорого предстателя Ристратига Михаила не дать погубить святое место от потопления. Накопив воды, нечестивые устремили ее по приготовленному для нее ложу на святой храм. В то время блаженный Архип, находясь во храме на молитве, услышал голос, повелевавший ему выйти из храма. Выйдя, он увидел великого предстателя и хранителя рода христианского, святого архистратига Михаила, в образе прекрасного и пресветлого мужа. Потрясенный этим видением, Архип упал на землю. Архангел же сказал ему: «Не бойся, встань, подойди ко мне сюда и увидишь силу Божию на сих водах». Когда вода подошла близко, архистратиг поднял правую руку и, изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал: «Остановитесь там». И тотчас воды стали на месте, как каменная стена, и поднялись в вышину, подобно великой горе. Затем архистратиг, повернувшись ко храму, ударил жезлом в огромный камень, находившийся около алтаря, и начертал на нем крестное знамение. Одновременно послышался великий гром, земля затряслась, и камень у алтаря разделился надвое, образовав громадное ущелье. После этого святой Михаил громогласно возгласил водам: «Войдите в сие ущелье!» И тотчас воды с шумом потекли в каменную расселину, и с тех пор постоянно текли этим путем сквозь камень. Поразительно, что не только люди, но и стихии повиновались великому архистратигу Михаилу. Сохранив от потопления храм и преподобного Архипа, святой архистратиг Михаил взошел на небо, а блаженный Архип возблагодарил Бога за совершенное чудо и прославлял архистратига Михаила за его заступничество. Тогда все противники его устыдились, а у верующих же была великая радость. С того времени постановили праздновать день, в который совершилось это чудо. Это место получило название Хони, то есть погружение, потому что там воды погрузились в камень. На Руси самые значительные чудеса архистратига Михаила представлены в клеймах большой иконы XV века, называемой «Архистратиг Михаил с деяниями», находящейся в иконостате Архангельского собора Московского Кремля. Среди них разрушение Содома, изведение апостола Петра из темницы, чудо в Хонях и другие. Все эти подвиги архистратига Михаила были широко известны на Руси, а сам он считался покровителем князей и ратной славы. Примечательно, что в сказании о Мамаевом побоище, литературном произведении первой половины XV века, архангел Михаил назван одним из главных героев Куликовской битвы 1380 года. Одна из версий истории написания этой иконы основана на легенде о явлении архистратига Евдокии, вдове великого князя Дмитрия Донского, что и побудило ее заказать икону с изображением ангела для дворцовой церкви Рождества Богоматери. Видение было зафиксировано в летописи 1407 года. Позже икона была перенесена в Архангельский собор Московского Кремля. На иконе архангел Михаил изображен в алом плаще, который в византийском и русском средневековье считался символом княжеского достоинства. Грозный лик архистратига выражает суровую и несокрушимую устремленность к победе над силами зла. Не только в России почитался архистратиг, но и на Западе. В роковой для Франции момент, когда спасительницей ее была избрана простая пастушка с великой душой Жанна д'Арк, ей явился архистратиг Михаил и указал возглавить войско для спасения Франции. Вот как описывает этот эпизод Марк Твен в своей книге о Жанне д'Арк от лица своего героя. Однажды, это было 15 мая 1428 года, я спустился с холма на опушку дубовой рощи. День был облачный, и вся поляна вокруг дерева была в густой тени. Жанна сидела на толстых узловатых корнях бука, которые образовали подобие кресла. Руки ее были сложены на коленях, голова склонена, и вся ее поза выражала глубокую задумчивость. Казалось, она унеслась куда-то далеко. Вдруг я увидел нечто необычайное. По траве к дереву медленно скользило белое сияние. Оно имело очертания исполинской крылатой фигуры, и белизна его была не похожа ни на какую другую белизну, известную нам, разве только на белый блеск молнии. Но даже молния не могла равняться с ним яркостью. На молнию можно смотреть, а этот цвет был так ослепителен, что на глазах у меня выступили слезы. Я, обнажив голову, понимая, что нахожусь в присутствии чего-то неземного. У меня захватило дух от благоговейного ужаса. Тут случилось еще одно чудо. В лесу до этого стояла тишина, какая наступает с приближением грозовой тучи, когда все живое пугливо смолкает. А сейчас птичий хор вдруг залился такими ликующими трелями, что было ясно, он поет хвалу божеству. При первых звуках этого хора Жанна бросилась на колени, склонила голову и сложила руки на груди. А между тем ей сияние еще не могло быть видно. Как же она узнала о нем? По пению птиц? Так мне показалось. Значит, видение являлось ей уже не впервые? Да, очевидно, это было так. Сияние медленно приблизилось к Жанне, достигло ее и окружило несказанным великолепием. В этом неземном блеске лицо ее, прежде прекрасное лишь земной красотой, чудесно преобразилось. Озаренное дивным сиянием, ее грубое крестьянское платье стало подобно облачению небесных ангелов. Вот она поднялась с колен и стояла, все еще склонив голову и сплетя пальцы опущенных рук, вся пронизанная дивным светом, но, как видно, не сознавая этого, она к чему-то прислушивалась. Немного спустя она подняла голову, словно глядя в лицо кому-то исполинского роста, с мольбой воздела руки и заговорила. Я услышал, как она сказала: «Ведь я так еще молода, как мне оставить мать и родимый дом и идти на такое великое дело? Сумею ли я говорить с воинами и стать их соратником? Они будут оскорблять и презирать меня. Как я поведу войско в бой? Ведь я девушка, неискушенная в науке войны. Я не владею оружием, не умею сесть на коня. Но если такова воля Божия...» Голос ее прервался рыданиями, я ничего больше не расслышал. После этого божественного видения, в ответ на вопросы своего друга, Жанна объяснила, то был архангел Михаил, глава небесного воинства. Мне являются и святые в сонме ангелов и беседуют со мной, но они слышны только мне. Они очень дороги мне, мои голоса, так я их про себя называю. Они обещали, что Франция будет спасена и снова станет великой. Но как и кем спасена, этого я не знала до сих пор. Сегодня я это узнала. Господь избрал для этого ничтожнейшее из своих созданий. Его велением, его силой, а не своей, я поведу его войска. Я отвоюю Францию. Я призвана, и я не отступлю, пока с Божьей помощью не разожму тиски, которые сдавили горло Франции. В тот миг, когда в огнях и ароматах, в блистаниях предстал архистратик, ему вручило сердце без возврата, ты в этот страшный и блаженный миг. Архангел звал на подвиг небывалый, спасти страну от гибели, и ты, объятая восторгом, целовала на той земле небесные следы. Елена Ивановна Рерих в своем письме от 1934 года писала: «Также хочу напомнить вам, что все архангелы должны были пройти через человеческую эволюцию. И архангел Михаил, занимая свое место среди высших архангельских чинов, мог ходить по нашей грешной земле, неся ей спасение. Если бы не эти величайшие духи, давшие импульс к зарождению мысли на заре нашего земного физического человечества и продолжавшие двигать эволюции сознания на всем протяжении этого труднейшего и самого длительного процесса, то человечество земное и по сей час не вышло бы из состояния пещерных жителей. Именно великие архангелы есть те семь кумар, и среди них наивысшие, о которых говорится в восточных писаниях и в тайной доктрине, пришедшие с высших миров и принесшие величайшую жертву тем, что именно они воплощались в великих основателей религии и царств, философии и так далее на всех поворотных путях истории планеты, чтобы помочь и ускорить эволюцию человечества. Именно архангел Михаил, один из них, сейчас на страже судьбы нашей планеты. Ему заповедана последняя битва с князем мира сего. О том свидетельствует и Библия. Елена Ивановна Рерих указывала, что 36-й год нашего столетия во всех пророчествах отмечался как год этого величайшего события, битвы и победы архангела Михаила и всех светлых сил. Труба архангела запела над потрясенной землей, когда заря сверкнула смело неслыханной новизной. Мы шли века, тысячелетия навстречу ей, наперекор обманам и противоречиям, путь преграждавшим с давних пор. Нам мудрость вечная сияла, к истокам радости вела. Нас красота сопровождала и никому не отдала. А сейчас мы хотим объединить сердца и обратиться за высшей помощью. Во имя этой мудрости и красоты, принесенной нам свыше, будем просить предводителя великих сил бесплотных, архистратига Михаила, направить свою мощь и помощь на очень трудное дело создания в России азиатской, первого на земле сибирской музея, посвященному Николаю Константиновичу Рериху и его творчеству. Начало этой стройки уже положено. Обратимся с сердечным воззванием к великому сердцу водителя сил небесных покровительствовать нам в благом деле завершения начатого.